Здравствуйте. В эфире «Православный взгляд». Программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на которые мы пытаемся взглянуть, в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии – митрополит Томский Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Я напоминаю, в нашей программе мы ищем ответы на самые непростые вопросы и не избегаем даже острых тем. Владыка, давайте сегодня поговорим о защите Отечества. Вскоре в нашей стране будет праздноваться праздник, который так называется, День защитника Отечества. Я знаю, что многие православные, ну, может быть, и не многие, но, по крайней мере, есть такие представители, которые считают, что им по вере держать в руках оружие не положено, и поэтому ищут способы, чтобы избежать службы в армии. Ваше отношение, может быть, отношение всей церкви вот к этому вопросу?
Ну, не знаю, может быть, мое такое особое отношение. Я в своей жизни таких православных не встречал. На самом деле православная церковь однозначно положительно относится к вопросу защиты Отечества, к службе в армии. Я сам через армию прошел, и поэтому день 23 февраля считаю и своим праздником. И довольно удивительно иногда бывает, когда поздравляют друг друга с праздником Дня защиты Отечества те молодые люди, которые не служили в армии. На самом деле отдать свой долг Родине – это дело святое. Защита Отечества является не только не грехом, но и делом важным, значимым. Об этом говорит и история нашей церкви, и Священное Писание. В Священном Писании мы видим много примеров того, как люди в какой-то критический момент вступали на путь защиты своего Отечества, своих семей, своих близких. А сам Иисус Христос назвал дело защиты ближних высшей христианской добродетелью. Нет больше той любви, кто душу свою положит за ближних своих, говорит Иисус Христос. Конечно же, любая война является злом, если эта война носит завоевательный характер, агрессивный характер. Но если человек защищает свое Отечество, не притязая на чужие территории, не притязая на свободу и независимость других людей, но защищает свои дома, своих близких, свою веру, культуру, Отечество, то это на самом деле является проявлением высшей христианской добродетели о любви к тем ближним, на защиту которых становится человек. И поэтому не случайно среди сонма святых христианской церкви, как древней церкви, так и русской православной церкви, есть довольно много воинов. Это святые древние церкви, такие как Феодор Стратилат, Андрей Стратилат. Само слово «стратилат» значит «воин». И есть такой святой с уже русским наименованием воина, Иоанн Воин. Это тоже древнехристианский святой мученик. Среди наших защитников Отечества тот же святой благоверный князь Александр Невский и князь Дмитрий Иванович Донской. Они оба причислены к лику святых, но люди светские больше-то их знают как раз как защитников Отечества нашего. Недавно Русской Православной Церкви к лику святых были причислены два ученика преподобного Сергия Радонежского. Мы хорошо знаем подвиг преподобного Сергия, когда он вдохновил князя Дмитрия Ивановича Донского на Куликовскую битву с полчищами Мамая для того, чтобы защитить Отечество наше от нашествия монголо-татар. Но не всякий человек знает о том, что преподобный Сергий не просто благословил князя Дмитрия Ивановича Донского, не просто во время Куликовской битвы с братьями своей обители, своего монастыря усердно молился о даровании победы, но он дал в войско князя Дмитрия Донского двух монахов своего монастыря. Это два бывших воина, которые защищали уже Отечество, но потом уже решили оставить мирские заботы и попечения, в том числе и воинскую службу, пришли в монастырь к преподобному Сергию, и там приняли монашество, и служили уже Богу, являясь воинами Царя Небесного. Но вот когда над Отечеством нашим нависла угроза, преподобный Сергий снова повелевает им идти вместе с дружиной князя Дмитрия Донского на Куликово поле и принять участие в этом сражении. Один из авторов «Жития» преподобного Сергия задается здесь таким риторическим вопросом и спрашивает сам себя и читателей этого «Жития». Он говорит, много ли силы могло прибавить дружине Дмитрия Донского два человека? Тем более, это уже, видимо, не молодые были монахи, которые влились в дружину князя. Нет, но они самим своим присутствием среди дружины князя Дмитрия Донского свидетельствовали, напоминали о том, что с этой дружиной прибывает благословение преподобного Сергия, что с ними солидарны монахи, известные в то время прославленные обители живоначальной Троицы, будущей Троицы Сергиевой Лавры. И действительно, эти монахи приняли активное участие в Куликовом сражении. Они оба не вернулись с поля сражения. Господу угодно было, чтобы они там пролили кровь, пострадали даже до крови за свое отечество и за своих ближних. Причем один из этих воинов особенно прославился. Его светские люди более знают под именем Александра Пересвета. На самом деле это схемонах Александр.
У меня до сих пор перед глазами стоит школьная картина «Битва Пересвета с Челубеем».
Да, и вот как раз вот этот поединок известный между Челубеем и Пересветом положил начало Куликову сражению, битве на Куликовом поле. Мы помним о том, что с одной стороны войска монголо-татар, с другой стороны дружина князя Дмитрия Ивановича Донского, и ни одна сторона не решалась первой пойти в сражение. И тогда со стороны татарских воинов выехал на вороном коне богатырь Челубей, вызывая на поединок одного из русских воинов, но никто не решался сразиться с этим богатырем. И боялись здесь русские воины не за свою собственную жизнь. Но потерпеть поражение от этого богатыря значит способствовать упадку духа воинского в русском войске. И вот взял на себя эту ответственность один из учеников преподобного Сергия, схемонах Александр Пересвет, который сразился с Челубеем. И мы знаем, что они пронзили друг друга копьями. С этого, собственно говоря, началось Куликово сражение. Но, тем не менее, эти вот монахи были выражением благословения преподобного Сергия войску Дмитрия Ивановича Донского. И так было всегда. Тогда, когда над нашим Отечеством нависала какая-то угроза, то на защиту Отечества становился весь народ, и духовенство не оставалось в стороне. Даже в годы Великой Отечественной войны многие священники, оказавшись на оккупированной территории, помогали партизанам, выполняли функции связных. Монахи немногих монастырей в своих монастырях открывали госпитали для того, чтобы оказывать помощь раненым бойцам армии. Многие священнослужители показали подлинное геройство, когда, например, в Чехословакии архиепископ православной церкви Гораст скрывал от фашистов борцов сопротивления антифашистского в подвале кафедрального собора. И когда потом владыку Гораздо предали, и фашистам стало известно, то владыка Горазд был расстрелян, и церковью он почитается как мученик, который вот стоял в это такое непростое время на стороне истины даже до смерти, пожертвовав своей жизнью.
Владыка, на ваш взгляд, здесь нет какого-то противоречия? Если ты взял в руки оружие, вполне вероятно, что тебе поступит приказ убивать пусть даже врагов. Мы все прекрасно знаем, что есть заповедь «Не убей».
Я еще раз возвращаюсь, что есть убийство и защита Отечества даже с оружием в руках – это две совершенно разных вещи. Одно дело, когда мы с оружием идем и завоевываем чужую страну и пытаемся кого-то убить, кому-то причинить вред. Это действительно убийство. И участие в таких военных действиях является греховным. И совершенно другое, когда за нашей спиной стоят те, кого мы защищаем от тех, кто к нам приходит непрошенными гостями для того, чтобы здесь убивать и чинить всякую неправду. И здесь даже при помощи оружия встать на защиту правды, на защиту обидимых не является убийством. Хотя на самом деле, даже если приходится, это вынужденная, конечно, мера, и когда в процессе военных действий приходится убивать нападающих даже врагов, пусть и беззаконие совершающих, все равно, конечно же, это не самое лучшее дело, потому что Господь каждому человеку желает спасения, покаяния, и поэтому, ну, это то же самое, как и смертная казнь. Смертная казнь, она всегда существовала, в том числе и в христианских государствах, но она существовала как крайние меры, которые применяли тогда, когда никаких других средств уже не остается, когда нет никакой надежды на то, что человек исправится, покается, что он изменит свою жизнь, и от него не будет исходить угрозы другим людям. Вот когда все-таки человек, пребывая во зле, это зло продолжает распространять на других, причиняет вред другим людям, тогда применялась смертная казнь. То же самое и военные противодействия. Это крайние меры, но вынужденные меры для того, чтобы остановить вот такое неудержимое распространение зла, которое надвигается на то или другое государство для того, чтобы сеять смерть, разорение, голод, страдания людей.
Владыка, ну вот вы сами только что сказали, одно дело защищать свое государство, другое дело воевать на территории другого государства. Люди, которые воевали в Афганистане, в Сирии, они защитники Отечества?
Я не говорил про территорию другого государства, я говорил про то, когда мы становимся на сторону правды, не нападая, а защищая. В том числе и тогда, когда вот мы принимаем, например, сейчас активное участие в военных операциях в Сирии, мы туда не пришли самозванными, непрошенными гостями. Во-первых, мы приглашены туда были законным правительством Сирии для того, чтобы помочь народу Сирии и этому государству справиться с той проблемой, которой этот народ оказался не в силах противостоять своими собственными силами. И поэтому здесь совершенно другая ситуация. И с другой стороны, ведь те проявления экстремизма, крайнего экстремизма в образе ИГИЛ там, и других крайних таких течений псевдоислама, они создавали угрозу и для нашего государства, потому что туда, как в некую черную такую дыру, стекались экстремисты с всего мира, в том числе и из нашей страны, с отдельных регионов. Потом оттуда они бы возвращались к нам сюда, принося эту духовную заразу и в наше Отечество.
Не говоря уже про наркотрафик из Афганистана.
Да, и создавая вот потенциальную угрозу здесь. И поэтому мы, с одной стороны, участвуя в военной операции в Сирии, защищали в том числе и интересы нашего Отечества, а с другой стороны, мы помогали народу Сирии противостоять тому злу, ну, с которым сирийский народ не в состоянии был справиться сам. О том, что действительно это так, можно убедиться, послушав самих сирийцев. Многие мои собратья, православные священники, в последние вот годы многократно бывали в Сирии, и они рассказывали, с какой искренностью и любовью сирийцы вот, благодарят наше Отечество и наше руководство за то, что мы не оставили их один на один с той бедой, которая выпала на их долю. Я недавно был в Москве, принимал участие в некоторых мероприятиях, которые проходили в связи с десятилетием проведения поместного собора Русской Православной Церкви, на котором был избран святейшим патриархом нынешний глава нашей церкви, представитель церкви патриарх Кирилл. Так вот, на эти торжества в том числе прибыл и патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн, которого резиденция кафедры находится в Дамаске, в Сирии. Так вот, он как глубоко и искренне благодарил в том числе наше государство за то, что мы оказали им помощь. Потому что на самом деле над всеми христианами, а ведь Сирия является одной из колыбелью христиан. Вот мы друг друга называем верующие люди, верующие во Христа, не только православные, но и католики, протестанты, мы ведь друг друга называем христианами. А впервые последователи Иисуса Христа стали называться христианами именно в Сирии. Как мы читаем о том в книге «Деяния святых апостолов», то есть это одна из колыбелей христианства. И вот там, когда христианство, по сути дела, искоренялось насильственно, разрушались и основы традиционного ислама, которому навязывались какие-то экстремистские формы ислама. И поэтому от этого страдали все. Страдали христиане, страдали мусульмане. И вот когда именно наша армия пришла туда и стала наводить порядок, у людей появилась надежда. И сейчас, к счастью, так сказать, вот наши труды не оказались потраченными впустую. в Сирии чувствуется уже, что наводится порядок, хотя еще какие-то проявления вот этого экстремизма наблюдаются, но это уже несопоставимо с тем, что было 3-4 года назад, когда у людей не было никакой надежды.
Как здесь не вспомнить, не посочувствовать братскому народу Украины, где и одна сторона считает, что защищает Отечество, и вторая сторона, а по сути дела идет братоубийственная война. Владыка, расскажите о своей службе. Как вы в армии оказались?
Ну как...
И где служили?
Служил, вот вы только что упомянули Украину, как раз вот на братской Украине я служил, под городом Житомиром была наша военная часть. Когда я узнал, что предстоит служить на Украине, я очень обрадовался, потому что, ну, в то время, когда я служил, это с 81 по 83 год, вот, тогда мы не делили друг друга, что вот мы украинцы, а вы русские. Мы как-то все друг друга называли русскими. Русские украинцы, там русские белорусы. Все мы были вот русскими. Вот. И поэтому и даже узбеки, киргизы, которые с нами служили, они тоже были русскими. Поэтому всегда радовался о том, что мне пришлось служить на благословенной украинской земле, недалеко, относительно недалеко от известной общеправославной святыни Почаевской лавры, в которой я многократно бывал еще до службы в армии. А в армии я служил, как и все молодые люди в мое время, в течение 2 лет. И служба в армии оставила у меня самые добрые воспоминания, так сказать, добрые послевкусия. Хотя в то время православному верующему человеку, это годы советской власти, власти, которая не поощряла религиозные убеждения людей, вот, и поэтому служить в армии было не так просто. Но тем не менее, вот, я и в армии сохранял верность своим убеждениям, открыто называл себя верующим. Ну и, в общем-то, не встречал никакого негатива со стороны своих сослуживцев.
Даже насмешек не было?
Наоборот, все вот солдаты, все сослуживцы относились с глубоким уважением и интересом. И вокруг моей койки по вечерам, когда было там 2 часа свободного времени, всегда собиралась толпа солдат, которые, ну, хотели о том, чтобы я им что-нибудь такое рассказал из Евангелия, из церковной истории. Что, конечно, не поощряло, наоборот, начальство армейское, которое, наверное, не столько было идейно против того, о чем я говорил, сколько боялись за свои погоны, как бы на них это не отразилось. Поэтому со стороны начальства были некоторые попытки противодействия, но надо сказать, что вот обычные солдаты всегда здесь выступали на моей стороне и меня защищали как могли.
Куда смотрел замполит?
Он смотрел в оба. Вот. И причем была интересная одна история, когда ему стало известно, что я верующий, а известно это стало, когда он проводил какое-то совещание с комсомольскими лидерами нашей части. А в части ожидалось поступление пополнения с Западной Украины, где религиозность всегда была выше, чем в других частях Советского Союза. И тогда, значит, он говорил, что вот ожидается приход таких солдат, и нужно вот быть готовым для того, чтобы вот развернуть среди этих солдат антирелигиозную какую-то работу. А кто-то из комсомольцев взял, да и проговорил, сказал, ага, попробуй с ними вести. У нас вот есть в части один такой верующий солдат. И как бы вот меня невольно, конечно, в простоте сердца своего заложил, что говорится, начальству. Тот сразу это взял на вооружение. Вот, и однажды у нас состоялась встреча с этим замполитом, где мы на протяжении нескольких часов вели такую обстоятельную беседу. Причем я, как сейчас, помню ее в деталях. Когда он приехал, чтобы вести со мной дискуссию, ему казалось, что эта дискуссия будет очень простой. Он полагал, что сейчас он мне скажет о том, что, ну как же, вот космонавт вот Юрий Гагарин в космос полетел, и там Бога не нашел, значит, все, и припрет меня этим к стенке. Но оказалось, что дискуссия у нас была на более глубоком и ответственном уровне. Мне его, конечно, переубедить не удалось, как и ему меня, но он понял, что на самом деле вера в Бога – это есть намного более нечто серьезное, чем ему представлялось раньше.
Какие-то угрозы были?
угроз как таковых не было, но попытки как-то, так сказать, противодействовать мне были. Вот. Дело в том, что я не просто веровал сам, но и по просьбе солдат я от руки переписывал, кому молитву. Там. И когда в один прекрасный день у всех военнослужащих нашей части начали обнаруживать в кармашках, у кого молитву, у кого крестик, начали расследовать, откуда эта такая вот вспышка религиозности вдруг. И все эти ниточки в мою сторону потянулись. Тут мне, конечно, немножко попало, но каким образом меня нейтрализовали? У нас была часть в лесу, секретный объект, все это было обтянуто колючей проволокой, и на въезде было КПП. Оно находилось в лесу, далеко от казарм, и вот меня поставили постоянным дежурным на это КПП, таким образом изолировав меня от солдат. Причем я был несменяемым дежурным на протяжении почти года. Вот. А дневальными ко мне второго человека всегда присылали солдат, выходцев из Средней Азии, причем плохо говорящих на русском языке, для того, чтобы я и на них тоже не оказал какого-нибудь такого религиозного влияния. Но, тем не менее, вот как бы так проходила моя армия.
А что это за войска?
Это были технические войска. На самом деле считалось, что это... об этом сейчас уже можно говорить спокойно. Они считались как автомобильные войска, но на самом деле там был завод по ремонту военной техники, в том числе ракет. Но в основном на этом заводе работали гражданские люди, а наша часть подразделения обеспечила охрану этого объекта. Была такая охранная часть.
Владыка, ну 23 февраля празднуется не только День защитника Отечества, это еще День памяти священномученика Харалампия. Давайте более подробно об этом святом расскажем.
Святой великий и когда-то очень-очень почитаемый, в том числе и нашим православным русским народом, но, мне кажется, несправедливо забытым нашими современниками, в том числе и православными. Даже те люди, кто регулярно ходит в храм и считают себя постоянными прихожанами, не всякий из них и вспомнит о том, что есть такой святой в нашей церкви, как святой священномученик Харалампий. О том, что был он всегда очень почитаем, свидетельствует хотя бы то, что даже у нас в Томске, в Сибири, есть церковь, вернее, предел одного из храмов, посвященных этому святому. Томичи до сих пор Троицкую церковь города Томска по старинке, по советской, так сказать, старинке, это тоже уже можно назвать стариной, называют церковь на улице Октябрьской. Вот, или просто
Октябрьская церковь?
Октябрьская
это вполне
церковь,
себе в обиходе.
Да. Вот, так вот, в этой самой так называемой Октябрьской церкви или Троицкой церкви на улице Октябрьской один из пределов, левый предел этого храма, посвящен святому священномученику Харалампии. То есть томичи, почитая этого святого, сочли необходимым этому святому посвятить церковь. В чем же дело? Почему святой, который жил в самом начале III века, в конце II, начале III века, вдруг так почитаем был нашим русским народом. И до сих пор вот многими чтится, что в честь него даже храмы вот строились или посвящались. Он был епископом города Магнезия, это Малая Азия. Был очень авторитетным епископом, его очень почитали. Дожил он до глубокой старости, и когда уже перевалил возраст его жизни за 100 лет, разразилось жестокое гонение на христианскую церковь со стороны византийских императоров. Вот, стали преследовать в первую очередь священнослужителей, не пощадили и этого старца, которому уже за 100 лет было, он был арестован, но твердо стоял и непоколебимо в исповедании христианской веры, за что был подвергнут неимоверным пыткам. Когда читаю житие этого святого, то думаю, что такие мучения даже молодому человеку, крепкому мужчине не под силу выдержать. А тут вот ветхий старец все это мужественно и до конца претерпевал. И вот когда он претерпел эти страдания до конца, он был приговорен к смертной казни через отсечение головы. Но перед этим он помолился Христу, и ему явился сам Христос для того, чтобы принять его душу в свои руки. И он сказал Харалампию: «Харалампий, проси у меня вот что хочешь, и ради тех страданий великих, которые ты претерпел ради меня, я исполню твою молитву». И тот сказал: «Господи, где будет почитаться мое имя, где будут находиться мои мощи, то, Господи, к тем людям будь особенно милостив, особенно принимай их молитву, ниспосылай им благословение, удачу на всякие дела и житейские, и духовные. И Господь обещал Харалампию это исполнить. И принял душу Харалампия. Ему не успели отсечь его голову. Вот он скончался, и Господь сам вознес его душу в иной мир. И вот в силу того обещания, которое сам Иисус Христос дал Харалампию, исполнять любую молитву, которую во благо мы обращаем к Богу, перед Его святыми мощами и там, где чтится Его имя. Вот. Поэтому Харалампия вот так и почитают. У нас в Томске есть вот храм мученика Харалампия. В день его памяти всегда там проходит торжественная служба. Кстати, там в Троицкой церкви есть древняя икона святаго Харалампия. И в эту икону вложена в особые капсулы частица его святых мощей. Эти мощи, когда я еще служил в Магадане, на крайнем северо-востоке нашего Отечества, мне один из моих знакомых монахов привез из Греции, где мощи святого Харалампия почивают. И эту частицу мощей я поместил в Магаданском храме, но когда меня назначили в Томск, я от этой части отделил также небольшую частицу, привез ее в Томск, и оказывается, не случайно, когда я прибыл сюда и узнал о том, что здесь есть предел святого Харалампия, я эту частицу передал туда, она сейчас там находится, и поэтому я думаю, что великое благо для всех нас, потому что если мы придем в этот храм, помолимся перед мощами священно-мученика Харалампия, мы можем рассчитывать на то, что Господь, который не ложен во всех своих обещаниях, давший, обещание Харалампию исполнить молитву, которую мы перед его святыми мощами будем возносить. В этом залог благоуспешности, что ли, вот нашей молитвы. От этого молитва обретает особую силу, когда мы призываем в наши сомолитвенники святого священномученика Харалампия.
Очень уважаемый мной батюшка, отец Николай, который когда-то был настоятелем Троицкой церкви, сейчас он настоятель Знаменской церкви, своего внука назвал Харалампией. Я думаю, это уже о многом говорит.
Ну, в наше время очень редкое, как мы уже говорим, имя. Ну, и думаю, что особое благословение Божие тогда тому человеку, который носит такое имя.
Владыка, остались еще блиц-вопросы. Как обычно, прошу на них отвечать кратко. Владыка, какова судьба иконы, которую вы заказали на Афоне? Как теперь ее оттуда забрать и стоит ли?
Это икона святителя чудотворца Николая. Есть на Афоне один из скитов, келья святителя чудотворца Николая, где находится древний его чудотворный образ. Для Семилушков, где когда-то находилась явленная икона Николая Чудотворца, в годы лихолетия была утрачена, для этого храма я вот и заказал на Афоне эту икону. Там ее пишут. Удастся ли ее забрать, пока трудно сказать. Будем смотреть, как дальше будут развиваться в Константинопольском патриархате события в связи с непростой ситуацией на Украине. И поэтому в зависимости от этого и будет принято по ходу решения. Вот. Но на самом деле, вот та келья, о которой мы говорим, она относится к сербскому монастырю. А как известно, сербская православная церковь однозначно выразила свою поддержку русской православной церкви по украинскому вопросу, считая однозначно незаконными с канонической точки зрения действия Константинопольского патриархата на Украине. И когда сейчас вот в Москве присутствовал на торжествах, связанных с десятилетием Поместного собора Русской Православной Церкви, патриарх сербский, он сказал о том, что сербские монахи на Афоне, они тоже разделяют, так сказать, позицию Русской Православной Церкви. Поэтому в силу того, что эта келья является сербской кельей, вот, есть возможность все-таки, что туда поехать будет возможно, и икону, которая для нас специально писалась, оттуда забрать.
Можно ли просить прощения у тех, кто уже ушел, и могут ли они простить?
Конечно, ведь для Бога нет никаких границ, ни временных, ни иных, и поэтому прощение, оно всегда связано с человеком, вот, с его расположением определенным. И поэтому, если мы говорим о людях, ушедших в вечность, конечно же, держать особенно на них какую-то обиду и зло не следует. Хотя зло и обиду не следует держать ни на кого, ни на живых, ни тем более на умерших. Потому что если мы держим обиду или зло, то это зло не столько причиняет вред тому человеку, на которого мы обижаемся или испытываем к нему недобрые чувства, сколько это чувство съедает нас самих. И поэтому, если уж не ради нашего ближнего, то ради своей собственной души мы не должны никогда обиду или зло держать в себе. Но всех нужно прощать.
Тут наоборот о том, что попросить прощения у тех, кто ушел.
А лучшим способом загладить перед кем-то свою вину или спросить у кого-то прощения – это усилить молитву об этих людях. Ведь для усопших нет ничего дороже молитвы. И если тот человек, который кого-то обидел, вдруг потом, пересмотрев свою позицию, будет активно, усердно молиться за того человека, то тот человек только будет благодарен ему.
Владыка, в Фейсбуке один батюшка написал, что священник не имеет права освящать шахматный клуб. Почему? Что еще нельзя освящать?
Ну, мнение священника можно принять, можно не принять, но, с другой стороны, ведь церковь освящает все то, что является спасительным и полезным для духовной жизни человека. Я вот приводил цитату как-то святителя Иоанна Златоуста, который говорил, что если мы будем дела земные совершать с целью богоугождения, то эти дела земные становятся делами небесными. Поэтому, если, например, мы освящаем какой-то завод, какое-то предприятие, где изготавливаются какие-то вещи на потребу людей, даже если это не имеет отношения к духовной жизни, то это имеет право на освящение. Что касается каких-то развлекательных, скажем, учреждений, здесь встает вопрос, насколько это полезно или не полезно, спасительно или не спасительно с духовной точки зрения. По сути дела, ведь по большому счету любые развлечения, они отвлекают нас от главной цели нашей жизни. И хотя мы, конечно, по немощи своей с этим смирились, вот, и как бы в этом земном бытии человек без этого не обходится, но тем не менее, с аскетической точки зрения, конечно же, все это нас отвлекает от Бога, от вечности, от заботы о спасении души. Поэтому действительно, когда священник начинает освящать все подряд, вот, в том числе и то, что сомнительно с точки зрения полезности для спасения души, но здесь возникает некий вопрос. Хотя я тоже не думаю, что уж и большим там грехом было бы, если кто-то и осветил какой-то шахматный клуб, потому что все-таки уж лучше играть в шахматы, чем
в казино.
В казино, или чем заниматься пьянством там, или какими-то другими подобными делами.
На животноводческие предприятия можно освещать? Свинокомплекс? Коровники.
Однозначно, потому что в богослужебных книгах, в частности, есть такая книга «Требник», где содержатся частные какие-то такие чинопоследования молитвенные. И есть чин благословения стада и прочее. Ведь раньше, когда человек не разделял свою церковную жизнь от жизни обычной, это было нечто единым таким. Поэтому, конечно же, когда начинали сеять, то перед сеянием совершалось молебное пение, окропляли святой водой пашню. Когда выгоняли стада на луга для на пастбище, то тогда тоже благословляли это стадо. Поэтому в этом нет ничего плохого и зазорного.
По традиции у нас еще осталось много вопросов, на которые мы просто уже не успеваем ответить. Видимо, уже сделаем это в следующий раз. Владыка, я благодарю вас за очень интересные ответы, за содержательную беседу.
Вас тоже сердечно благодарю, Виталий. Храни вас Господь.
Я напоминаю, что вы также можете прислать свой вопрос в нашу программу, написав на адрес православие70@mail.ru, либо предложить тему, которую вам интересно, чтобы мы обсудили здесь, в студии. А наш выпуск на этом завершен. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.